Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для «Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Святая мученица Татьяна. Что известно о ее жизни и о ее времени? Случайно или нет, именно Татьяна стала покровительницей студентов и преподавателей. Почему Господь в Евангелии исцеляет людей всегда по-разному? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе был Татьянин день, традиционно праздник всех российских студентов и преподавателей, и вообще всех учащих и учащихся. В принципе, мы знаем из истории, как так вышло. В 1755 году, именно в этот день, 12 января по старому стилю и 25 по новому, Иван Шувалов, меценат и покровитель многих людей науки и искусства, и в том числе Ломоносова, подал императрице Елизавете Петровне на подпись документ о создании Московского университета. Татьянин день стал университетским праздником. Но при этом ведь сама святая мученица Татьяна не была ни студенткой, ни педагогом. Причудливо и, как порой кажется, случайно становятся святые небесными покровителями какой-то сферы нашей жизни. Или все же не случайно? Сегодня за шумом и всеобщим весельем в связи с Татьяниным днем личность самой святой Татьяны нередко уходит на второй план. Но что она была за человек? Что известно о ее жизни? На связи с нами историк-богослов, священник Тимофей Китнис, клирик архиепископии западноевропейских приходов русской традиции Московского патриархата. Отец Тимофей, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, то, что повествует нам о жизни святой мученицы Татьяны святитель Дмитрий Ростовский, именно вот его, им как источником чаще всего вот пользуются в Русской Православной Церкви, когда вот рассказывают о ее жизни, не так много о ней, конечно, сказано, но тем не менее, с другой стороны, даже из тех вот штрихов, да, из тех вот характеристик, которые вот до нас донесло время, предание, тепло, вот это то, с которым вот когда-то люди повествовали ее подвиги, перед нами вот вырисовывается достаточно очень цельный, я бы даже сказал, изысканный человеческий христианский образ. Известно, что она пострадала при императоре Александре Севере. Хотя сам вот император, да, согласно вот историку Евсевию Кесарийскому, достаточно был терпим, вообще был терпим там, к иным религиозным направлениям, да, в том числе к христианству. Ему писали многие христиане. Тем не менее, именно вот его времени и относят вот это вот гонение, которое могло носить такой вот локальный характер. Другая версия, что святая мученица Татьяна пострадала при императоре Диоклетиане. И тогда вот все то, что о ней сказано, совершенно более, что ли, исторически реалистично укладывается вот в тот образ, который вот начертан был, да, святителем Дмитрием Ростовским. Гонение Диоклетиана – это 303-306 год, вот пик этих гонений. И что мы знаем о самой мученице? Что она была из знатного рода. Ее отец несколько раз был, собирался даже вот проконсулом. Что семья была христианская, то есть она была воспитана в христианстве, и будучи достаточно еще молодой девушкой, там 16-17 лет, она занимала достаточно высокую должность первой христианской церкви, она уже была диаконисой. Диакониса – это то служение славное, которое было распространено не только между мужчинами-диаконами, да, но и женщинами в первой христианской церкви. Они чем занимались? Они не только, так скажем, вели особо вот такую вот внутреннюю, насыщенную, да, сосредоточенную духовную жизнь. Они очень много помогали, во-первых, в организации литургии. Ну, и самым главным вот таким вот их служением, элементом служения было то, что они иногда с риском для жизни – когда вот были гонения, особенно при Диоклетиане, по всему пространству Римской империи. Там никто не мог, что называется, отвертеться. Ни знатный, ни незнатный, ни римский гражданин, ни неримский гражданин. Это уже было гонение, которое распространялось абсолютно на всех, от сенаторов до самого последнего, что называется, плебея. И вот диаконисы, они занимались тем, что иногда с риском для жизни они разносили святое причастие. Потому что для первых христианских общин, для христиан первых трех веков нахождение в церкви в первый день недели, как писал апостол Павел, то есть воскресный день, было обязательным. И даже если человек по каким-то причинам там не мог посетить собрание общины, да, для того, чтобы не просто славить Христа, но и чтобы сочетаться с ним через святое причастие, вот как раз диаконисы занимались тем, что они вот приносили это причастие на дом в этом случае. Да. Ну, если человек болел или что-то такое сверхординарное произошло, тем не менее он не должен был неделю оставаться без Христа. И поэтому святая мученица Татьяна исполняла это чрезвычайно важное поручение. Ну, понятно, что речь идет о тех временах и тех нравах, когда на сторону женщин, да, к девам, ну, вот все-таки пускали дев, да, и женщин. То есть вот как раз вот диаконисы носили святое причастие женщинам, да, женщинам, девам. И, естественно, предание приписывает ей и хорошую образованность, да, то есть она, очевидно, сама не только могла слушать, но и читать Священное Писание. И достаточно была цельная такая уже, несмотря на свой юный возраст, сформировавшаяся натура. И в этот момент начинается гонение, когда вот она и вместе с ней ряд римских мучениц, да, в будущих, их схватывают, но прежде всего, конечно, внимание обращают именно на нее. Мы очень часто сталкиваемся, кстати, в исторических вот таких вот описаниях, мученических актах с такой вещью, когда для мучителей очень важно, ну, для тех, кто вот проводит репрессии, очень важно, чтобы вот, ну, допустим, не 100 мучеников, которые в это время готовят, принуждают отречься от Христа, там, отказались, а выбирают наиболее, что ли, ярких, да, наиболее важных, наиболее известных, чье отречение послужило бы достаточно знаковой вещью не только для христиан, но и для язычников. Да. И понятно, что и по своему образованию, и по той должности, которую она занимала в общине, и просто по своей известности, мученица Татьяна вот так была выделена, и именно поэтому на нее обрушивается вот это вот так подробно описываемое в ее вот истории страданий, да, за Христа, особые, что ли, пытки. И чему как бы особенно уделяют внимание вот в этот момент ее жизни? Не только, значит, сами мучения, да, то есть сами формы там очень разные были, но и то, что ее пытаются и там остригали волосы, потому что подозревали, что она колдунья, да, и обнажали ее, то есть и пытались не просто мучить, но и унизить. Но ее вот такая вот какая-то внутренняя сосредоточенность, внутреннее всепрощение, то есть мученик во время того, как происходит с ним вот последние минуты или часы, или дни, да, когда он проходит свой подвиг, чрезвычайно важно, что для него в этот момент. В этот момент для мученика очень важно помнить и как бы проходить этот путь со Христом, да? И прежде всего, что бы с тобой ни происходило, надо помнить, что Христос уже через это прошел. И прошел не только через пытки, не только через боль, но и через унижение подчас. И в этот момент надо сохранять, это, наверное, очень сложно, для многих невозможно, сохранять любовь. Хотя это непостижимо, да? Но сохранять молитву, связь со Христом и любовь к тем, кто с тобой такое творит. Господи, как сам Христос говорил, Отче, прости им, так как не ведают, что творят. И мы помним разные варианты, которые были вот с теми же вот мучениками. Те, кто в какой-то момент не прощал своим ближним, начинал проклинать врагов, они эти мучения не проходили. То есть мученик, свидетель, как переводится, да, мертир, он полностью должен свидетельствовать именно в этот момент не столько словами, сколько самим фактом, то, как он живет, вот этот момент, даже во время мучений, свидетельствовать о Христе и о связи со Христом. Вот святая мученица Татьяна, она среди вот всего того, что с ней происходило, не только там повергаются кумиры, да, как описано в ее житии, не только там ложные боги падают, демоны убегают и так далее. Это все, да. Но и кроме всего прочего, она не перестает поражать своей внутренней сосредоточенностью, постоянной молитвой, постоянной обращенностью ко Христу. Вот это ее агиограф постоянно подчеркивает. Ну и потом, как в конце она как римская гражданка, она приговаривается к почетной смерти от меча. Вспомним, что, к примеру, апостол Павел был римским гражданином, он именно к этой смерти был приговорен. Апостол Петр не был римским гражданином, да? Его распяли, как, собственно, Христа и тех, кто вот этого гражданства не имел. Вот святая мученица Татьяна, она погибает от меча. И надо сказать, что первохристианская община сохраняет вот этот вот удивительный ее подвиг, ну, девушки, совершенно молодой, ну, сколько ей было, там, 16-17 лет, очевидно, да, не больше. Вот этот вот удивительный ее подвиг, не то, что даже внешнего исповедничества, но некий вот такой вот образ, вот этот вот заряд любви ко Христу, к людям, которые она несла, именно это и сохраняется в первохристианской римской общине. И, в принципе, именно это очень долго является тем, что вот само имя Татьяна, да, означает устроительница. И память, ну, по крайней мере, римской церкви очень долгое время сохраняла молитвенное такое вот воспоминание. И сами мощи святой Татьяны были в Риме, в храме, который был потом, к сожалению, в 16-17 веках перестроен под один из папских дворцов, и под сами мощи святой мученицы были перенесены в одну из липсонотек ватиканских храмов. И сейчас нет, к сожалению, отдельного храма для мученицы Татьяны, где бы находились ее мощи, да, где бы вот святыня это содержалась, потому что действительно в западном христианстве, ну, постепенно ее память стала угасать. И даже имя само, вот очень важно, да, вообще обращенность того или иного народа, его связь с тем или иным святым характеризует то, как вот в этом народе сохраняются имена того или иного святого. Да? Вот, к примеру, мы очень почитаем святителя Николая, да? Епископ, живший там в IV веке. Почему это тайна любящего сердца? Ну, вот полюбили мы его всем сердцем. Поэтому Николаев у нас очень-очень много. Да? И вот как в западной традиции, вот, и вообще на Западе, имя Татьяна очень многие воспринимают как русское имя, да, особенно после тех, кто читает русскую литературу, тех, кто прочитал того же Пушкина, да, на самом деле забыв о том, что Татьяна – это римское имя. Вот в нашей традиции, начиная с 18 века, это вот как раз связано с именем, которое вы упомянули, с Иваном Ивановичем Шуваловым, замечательным человеком, который вновь, как бы, вот День памяти мучениц, да, и само имя вот этой замечательной святой, он снова, как бы, оно входит и становится очень популярным. Благодаря тому, что святая мученица Татьяна становится покровительницей русского студенчества. И тут я хотел бы отметить такой вот факт. Сам Иван Иванович Шувалов, о нем много написано, да, он действительно очень много сделал для России. Но вот в его биографии имя Татьяна тоже сыграло очень важную роль, потому что он рано лишился отца, его воспитывала мама Татьяна Родионовна. И именно она, мама, воспитала в нем те качества, которые потом многие историки, которые описывали его личность, да, с удивлением вот на эти качества, ну, обращали внимание. Там, он был чрезвычайно скромен, несмотря на то, что он один обладал правом в свое время непосредственного доклада к императрице, к Елизавете Петровне. Он обладал огромнейшей властью, но, как писал историк Соловьев, не пользовался этим. Был чрезвычайно учтив, был чрезвычайно мягок, с глубоким уважением и любовью относился к другим людям, да, очень разного происхождения. Был близок, там, понятно, и с Ломоносовым, и с целой плеядой замечательных русских людей, которые, ну, так скажем, не очень-то отличались родовитостью и явным образом уступали ему в его вот в таком социальном статусе, да, как сейчас вот говорят. Одним словом, эти вот все качества, многие считают, в него вложила вот его замечательная мама Татьяна Родионовна. Он ее нежно любил, нежно любил. И вот когда одно из важнейших событий в его личной жизни произошли, вот в российской жизни тоже, когда вот он представил Елизавете Петровне документ на подпись об организации, об основании, еще раз напомню, именно Татьяна означает устроительница, устрояющая, давал на подпись документ об открытии русского, московского университета, то не случайно был вот этот день избран святой мученицы Татьяны, потому что это деяние своей жизни он в том числе посвящал и своей маме. Да? И после этого святая мученица Татьяна становится покровительницей русского студенчества, русской образованности, не только студентов, кстати, но и преподавателей в том числе. И я бы хотел заметить в конце, что традиция называть те церкви и церковные такие собрания в честь святой мученицы Татьяны, они сохранились и в эмиграции. В свое время один из самых замечательных храмов в городе Лувене, в Нидерландах, в 30-х годах, там даже не храм, а именно церковное собрание студентов. Там в то время был такой замечательный человек, кардинал Мерсье, который захотел, чтобы русские молодые люди не просто, так скажем, как-то в жизни устраивались, не просто им какую-то социалку выделить, а чтобы они имели возможность закончить один из самых лучших европейских университетов, Лувенский на тот момент, многих русских студентов, он специальный грант издал, и огромное количество замечательных людей из России, из эмиграции могли там учиться, и они образовали такое небольшое сначала церковное собрание, и потом была выделена им капелла, где они проводили в том числе и православные богослужения. Это замечательное императорское общество, и церковь в честь святой мученицы Татьяны была названа. До сих пор там, кстати, в Лувене есть небольшой приход русской православной церкви. Он так и носит имя святой мученицы Татьяны.
Иными словами, если попытаться провести какую-то нить, связывающую святую мученицу Татьяну и нынешний образовательный процесс студентов и преподавателей, выходит у нас, эта нить, которая называется любовь. Впрямую Татьяна, она не была сама студентка, она не была преподавателем по понятным причинам, но эта любовь, которая через века протянулась от нее к XVIII веку и из XVIII уже к нам в XXI, получается, особые силы, что ли, есть у этой любви, что сейчас действительно и учащиеся к святой мученице Татьяне обращаются за помощью в самых разных вопросах, и, в том числе в вопросе прибавления ума, и получают с ее помощью...
Кстати, ум прибавляется, и это замечено, очень часто ум прибавляется, действительно становится по-настоящему велик только тогда, когда он действует совместно с сердцем. Как вы правильно заметили, когда человек способен и воспринимать, и отдавать ту любовь, и воспринимать вообще жизнь как служение. Надо еще раз, если мы вспомним основной фрагмент, основное служение ее жизни, святой мученицы Татьяны, диаконисы, это, безусловно, любовь ко Христу и к людям, которые она каждый день, не просто там какое-то время, а каждый день, которым она посвящала свою жизнь. Потому что диаконисы тогда активно занимались социальной деятельностью, но мотивация внутри была только любовь. И, видимо, этот заряд любви, который Господь сохраняет, потому что сохраняется самое важное. Зло не имеет сущности, оно не имеет основания в этом мире. Зло – это такой паразит, такой грибок, такое наслоение, которое не имеет, оно паразитирует только на чем-то. Но сущности оно не имеет, согласно православному вероучению. А добро, любовь и все то, что мы делаем и сеем вместе со Христом, это необыкновенным, непостижимым образом остается. И святая мученица Татьяна, ее служение и то, как она продолжает действовать, это эхо любви, в наше время, наверное, лучший показатель того, о чем вы сейчас упомянули.
Спасибо вам большое за комментарии и всех нас еще раз с наступившим праздником, Днем памяти святой мученицы Татьяны.
Всех поздравляю от всего сердца. Спасибо всех, Господь.
Историк, богослов, священник Тимофей Киднис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 18 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет слепого человека в Иерихоне. Причем удивительно, Христос ведь всех исцеляет очень по-разному. Одному тоже, слепому, пришлось идти умываться в специальную купальню. Другого, расслабленного, друзья принесли к Спасителю и аж крышу дома разобрали, чтобы его спустить. Дом, кстати, говорят, был апостола Петра. Третий расслабленный десятки лет пролежал у купальни и многократно пытался в нее спуститься, ну и так далее. А тут слепой просто сидит у дороги, просит милостыню и ничего специально не делает. Цитирую евангельский текст, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал: «Сын Давидов, помилуй меня». Конец цитаты. Христос его услышал, велел привести к себе и спросил, чего он хочет. Тот сказал, что хочет прозреть, и Господь ответил: «Прозри, вера твоя спасла тебя». Все. Почему так просто все вышло? Или все-таки непросто? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, заведующего библейским кабинетом Московской духовной академии.
Действительно, вот это вот чудо исцеления слепого в каком смысле необычно? Ну, вроде бы от слепого практически ничего не требуется. Господь спрашивает: ну а что хочешь? Да, ну и исцеляет его. Но всегда для того, чтобы лучше понять евангельское слово, нужно посмотреть на контекст. А вот если предыдущие чудеса происходили во время земной проповеди Спасителя, и нужно было увериться этим самым слепым или каким-то другим нуждающимся, что он не просто человек, не просто какой-то чудотворец, целитель, но он именно Сын Божий, пришедший в мир, то здесь немножко другая ситуация. Это в самом конце уже служения Господа. Буквально несколькими стихами выше, вот если мы с вами пролистаем, в 31 стихе 18 главы Господь говорит, что Он отозвал 12 своих учеников, говорится, и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, поругаются над ним, оплюют его и оскорбят его, и убьют, и в третий день воскреснет». Но апостолы ничего не поняли. На всякий случай, нам понятно, что это в самом конце уже проповеди Спасителя. То есть он восходит на грешные страдания в Иерусалим. И знаете, люди о нем уже ведь давно слышат. То есть Господь 3,5 года проповедует. Через тот же Иерихон Господь проходил много раз. И люди разделились на тех, кто готов его принять как Мессию, как Сына Божия, и тех, кто категорически не готов. У кого были, наверное, какие-то вот вопросы когда-то, на большинство вопросов уже получили ответы, а дальше ответ только через глубокий подвиг веры должен быть совершен. Не понимаете, вот этот слепой, который сидит у дороги, просит милостыню, он, услышав, идет Иисус с народом, как всегда. Значит, что он делает слепой? Он кричит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». А вот это уже очень важно. Понимаете, он не просто лекаря, великого чудотворца попросил об исцелении. То есть он не просто с корыстными целями обратился к Иисусу, а он исповедовал его сыном Давидовым, то есть Мессией. Вообще довольно смелый поступок, надо сказать. Потому что в это время уже очевидно крайне не то, что негативное отношение священников, а заговор, который составили против него. Фарисеи, книжники, все негодовали, народу говорили: что вы слушаете, зачем вы приходите исцеляться по субботам и так далее. Народ упрямый, все равно исцелиться хочет, ходит, конечно. А этот слепец, посмотрите, как смело говорит: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». То есть он исповедует его Мессии непосредственно перед страданиями. А вот это крайне важно. Это означает, что этот человек, слепец, уже внутренний какой-то свой выбор совершил. То есть он громко кричит не от слабости веры, а вот ему просто нужно, чтобы его через эту толпу, как говорится, услышали, «Сын Давидов, помилуй меня». И вот Господь велел привести его к себе. И когда подошел, спросил: «Что ты хочешь от меня?» Опять же, Господь ведь никогда просто так не спрашивает. Он всегда вслух задает вопросы, чтобы вслух услышать ответ. В том случае, как правило, если окружающие не понимают, или могут какие-то двойственные толкования применить. То есть Господь говорит с педагогическими целями. Показывает: что ты хочешь от меня? Он говорит: Господи, чтобы мне прозреть. И Господь говорит: прозри, вера твоя спасла тебя. Понимаете, за каждым чудом всегда есть какой-то духовный процесс. Господь никогда не творит чудеса просто так. Он творит только в том случае чудо, если человек готов к принятию этого чуда, и если он совершил какой-то внутренний подвиг веры. И вот этими словами Спасителя уже явно фиксируется состояние, внутреннее духовное состояние вот этого слепца. Он на высоком уровне веры находится. Он действительно способен его увидеть, как мессию. Понимаете? И поэтому Господь очень просто говорит: «Прозри, вера твоя спасла тебя».
Отец Александр, всегда хочется, конечно, при чтении Евангелия попытаться понять, а как это проецируется на нашу нынешнюю жизнь. Вы отметили два принципиально важных момента. Когда Господь творит чудо для человека, когда человек это чудо готов воспринять, и когда есть вот этот самый подвиг веры со стороны человека. А как себя можно было бы проверить? Мы ведь часто к Господу Богу обращаемся с своими просьбами.
Это все нормально, естественно. Вот вопрос даже не в том, что мы что-то просим, а вот в том, в каком смысле, в каком состоянии человек просит. Знаете, я бы что бы извлек из этого? Во-первых, с какой силой просил этот слепец? Он кричит, кстати, толпа народа, шумят, его не слушают. Да что ты тут мешаешь? Учитель великие слова говорит, да? Он кричит: «Сыне Давидов, помилуй меня». В связи с Елизаветой Брянчанинов этот пример слепца приводил в своей проповеди, вот в своих словах о Иисусовой молитве. Тут посмотрите, как надо молиться. То есть ты слепой, шумят там не люди, но помыслы, а может быть и люди шумят. Все мешает тебе, да? Но ты знай, от своего сердца вызывай ко Господу: «Иисусе, Сыне Давидов, помилуй меня», да, и прозреешь. Вот, то есть это пример такой упорной молитвы, которая готова прорваться через собственную немощь, да, через искушение, там, через шум толпы, с одной стороны, да. А с другой стороны, посмотрите, вот он, когда прозрел, что он сделал? Пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. То есть это слепой, очень хороший пример благодарности. Вот опять же, если в контексте посмотреть, немножко повыше, то есть в 17 главе говорится про апостолов. Апостолы говорят: вот, Господи, мы оставили все и вслед тебе пошли. То есть, кто за ним, за Господом идет? Ближайшие ученики. Те, кто любит его, те, кто его видит, ну, в качестве единственного учителя, без него не мыслит своей жизни. И вот даже поразительно, насколько этот слепец быстро стал учеником Христовым. Наверное, вот этому надо учиться. Вот такой вот вере, да, связанной и с терпением. То есть он сидел, терпел достаточно долго свое бедственное состояние слепого, с одной стороны. С другой стороны, он не оставлял молитву, он не унывал. И очень важно, что он умел Бога благодарить. Вот всегда Господь послал какое-то доброе дело, тотчас, слава Богу, он воздал. И это важно было, на самом деле, не только для этого слепого, но и для окружающих людей. Весь народ, видя, тоже воздал хвалу Богу. Мне кажется, вот это очень важно, уметь Господа благодарить, ну, вообще, за все ему быть благодарным. И вот такая эта вера, вот она становится зрячей. Что на самом деле самое главное, что с слепым произошло, он увидел Христа духовными очами. Правда же, это гораздо важнее, чем вот просто исцелиться от слепоты. Хотя, конечно, мы можем понять бедственное состояние слепого, но вот это вот самое главное.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, заведующего библейским кабинетом Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».